2026 год. Григорий Растахов исцеляет людей прикосновениями, силой молитвы и оргиями. Смертельно больной президент назначает его духовником, и у правителя России впервые появилась надежда. Но некоторым очень влиятельным людям Растахов встал поперек горла, равно как и сам президент. Юрий Молчан. Механический духовник президента. Москва, Кремль, 14 мая 2026 года, 22:34. Страшная боль застигла президента прямо за рабочим столом. Хлестнула вдоль позвоночника, острым колом ударила в череп, и в мозг словно вонзились шипы. На крик, что вырвался сквозь стиснутые зубы, вбежал секретарь и помощники. Все дорези в глазах одинаковые, в пиджаках и галстуках. «Врача! Быстро!» – прокричал Тилов, вместе с остальными помогая президенту прилечь на кушетку. Президенту закатали рукав. Человек в белом халате быстро извлек из чемоданчика пару ампул и ввел шприц в вену. «Ну как вы, Дмитрий Сергеевич?» – поинтересовался он, когда президент открыл глаза. Измученное лицо сделалось бледным. Но глава государства смотрит взглядом человека, который готов катить камень до конца, даже если Сизиф недавно сошел с дистанции. «Отпустила», — проговорил Загорский. «Благодарю, Андрей Петрович». Врач посмотрел на экран планшета, покачал головой. «Датчики показывают, что у вас упало давление», — заметил он. «Повышенный уровень лейкоцитов в крови. Метастазов, правда, стало меньше». Усталым жестом Загорский велел Тилову и остальным выйти. «Позовите Растахова», — сказал президент негромко. Секретарь повернулся и торопливо кивнул. Он вышел, на ходу доставая смартфон и поправляя на ухе устрицу беспроводной связи. Когда они остались вдвоем, врач посмотрел на президента критически, поправил на халате перекосившийся бейдж с фамилией Домогаров. «Метастазов стало меньше, Дмитрий Сергеевич», – произнес он, – «но они все же есть. Ваш позвоночник, печень. Я не понимаю, как вы вообще можете работать. У вас же должна быть сильная слабость. А как часто приступы боли?» Президент сел на кушетке, оперся спиной о стену. Платком вытер вспотевшее лицо. «Сегодня третий раз за день. Еще месяц назад было каждые 2 часа». Домогаров покачал головой, брови изумленно взлетели. «Я, конечно, очень рад, но не понимаю». Он устремил на президента глаза, вокруг которых собрались морщинки, а внизу пролегли тени. «В наш технологический век целителей не осталось. Да их никогда и вовсе не было. Но даже если у вас... эффект плацебо, я очень рад». Минут 10 сидели в молчании, доктор подключился к остальным наноботам, плавающим в крови президента, и стал снимать на планшет дополнительные данные. За дверью раздались громкие шаги, голоса. Затем настойчиво постучали. «Входите», — сказал президент, и врач заметил, как его немолодое лицо вновь сделалось твердым. В глазах промелькнула надежда, но тут же укрылась за жестким и уверенным взглядом правителя. В кабинет вдвинулся высокий широкоплечий человек. Под горлом черной сутаны католического священника белеет манишка. На правой руке черная кожаная перчатка, на левой не хватает мизинца. Домогарова передернуло. «Андрей Петрович», — сказал президент, вновь морщась от вернувшейся боли, — «вы свободны». Недоверчивый злой взгляд врача уперся в Растахова. Волосы на плечах здоровяка лежат неопрятными патлами, неухоженная борода спускается до груди. А еще у него, как сказали бы деревенские старики, бешеные глаза, словно в них тлеют адские угли. «Что ж, отдыхайте, Дмитрий Сергеевич». Тилов тут же закрыл за ним дверь, оставив президента с Растаховым наедине. «Это какое-то безумие», — сказал доктор секретарю. «Священник лечит президента, хотя тут бессильны наноботы и немецкие медики. Натуральное средневековье». Тилов порыв возмущения не поддержал, и доктор вышел, неодобрительно цокая языком. Проследив по монитору, что врач ушел в комнату на другом конце длинного коридора, он устало потер виски и сказал через открытую дверь: «Саш, сделай-ка нам всем кофе. Похоже, опять до ночи засидимся. Водитель уверенно гонит джип, лихо обходя автомобили, которые, казалось, ползут, а не едут по всем четырем полосам. Сидя на заднем сидении, Растахов задумчиво смотрит на окутанную ночными огнями Москву. Взгляд то и дело цепляется за католические храмы. Огни фонарей подсвечивают их празднично и торжественно, словно сегодня Пасха или Рождество, хотя календарь на линзе в правом глазу показывает 14 мая. Иногда взгляд вычленяет и золотистые купола православных церквей, но те выглядят слишком уж яркими, броскими, как скоморохи. Родные храмы католиков все-таки более величественны, есть в них нечто от отцов церкви, великих апостолов Петра и Павла. «Вот подумай только, Сашка», — произнес Растахов, обращаясь к водителю. «Что если бы князь Владимир в 988 году принял не католицизм, а поддался бы на уговоры Басилевса и окрестил Русь православием? Доказано, что вера влияет на менталитет, а католические страны живут богаче, как, впрочем, и протестантские. Как тебе такое?» «Мне один черт», — признался водитель. «Я в церковь не хожу. А вот деньги — это хорошо». «Не поминай нечистого в суе», — буркнул Растахов рассеянно и добавил с сарказмом. «А только, когда действительно нужно». Достав смартфон, он разложил корпус, делая экран вдвое шире. Кликнул по иконке Скайпа и выбрал нужную аватарку. После тихих гудков на экране появилось лицо черноволосой женщины. Молодое, красивое, с татуажем. Так и манит приехать и посмотреть на хозяйку воочию, насладиться ее обществом, а, возможно, и получить нечто большее. «А, это ты, Григорий», — сказала насмешливо, но по глазам заметно, что ждала его звонка. «Ты же обещал встретиться с моими подругами. Им не терпится познакомиться. Все уже собрались. Ты где?» «На дачу потом», — сказал Растахов решительно. «Сначала поехали в Пушкин. Потом уже за город оттягиваться. Бери всех подруг, кто захочет». Молодая женщина хитро прищурилась. «А ты нас всех сдюжишь?» Растахов фыркнул. «Ты ж меня знаешь, Настасья. Перекусим, потом съездим в сауну попаримся, поговорим о высоком». «Эх, Гриша, пора уже остепениться. Со мной, например. А то вечно в новостях твое лицо с какой-нибудь гламурной бабой». «Поменьше читай желтую прессу», — сказал он, поморщившись. «Лучше привози девчонок в Пушкин». «Хорошо», — улыбнулась женщина, как бы невзначай поправляя каре. «Заказывай столик на восьмерых. Через час». Она отключила связь. Растахов глянул на водителя и стелющийся впереди проспект, где несутся машины, рассекая фарами темноту. Вся Москва впереди похожа на бескрайнюю реку огней. «Гони в ресторан», — велел он. «Как скажете, Григорий Ефимович», — кивнул водитель. «Вам побыстрее или будем ПДД соблюдать?» «В задницу ПДД», — сообщил Растахов. «Главное, без члена вредительства, а там как обычно». Джип рванулся вперед. Мотор ревет, словно под капотом сидит могучий зверь с наслаждением несущийся вскачь. Давно вошедшим в обиход автопилотам Растахов не доверяет, предпочитая водителя-человека. Огни на улицах замелькали чаще. Шофер стал лавировать меж машинами, крутить баранку, то поддавая газу, то изредка притормаживая, чтобы избежать столкновений. Полицейская сирена раздалась чуть позже, чем ожидал Растахов. На экране на приборной доске появилось одутловатое лицо, стали заметны погоны на плечах. «Водитель автомобиля 667 АБВ, немедленно прижмитесь к обочине и остановитесь!» «Дорожники!» — проворчал Александр. «Будем останавливаться или как?» Александр глянул в зеркало заднего вида. Растахов поймал его взгляд, ощутил, как внутри поднимается черная, как деготь, и такая же вязкая злость. Он ненавидел, когда ему мешают, что-то навязывают, заставляют. «Хватит! Он уже за все заплатил! Поломанными ребрами, порванной селезенкой, искусственной рукой, металлической пластиной в черепе и многочисленными имплантами. Теперь...» Когда он вхож к самому президенту, напомнил себе Растахов, никто никогда ему приказывать не посмеет. «Тормози!» — велел он жестко. Как только приблизился тротуар с ярко освещенными вывесками, Растахов решительно распахнул дверцу. Полицейский в темно-синей форме вылез из остановившегося сзади автомобиля и неспешно подошел.